From the conference center at Temple Square.
Отсюда из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, мы начинаем трансляцию сессии священства 176-й полугодовой Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Она транслируется на тысячи молитвенных домов по всему миру. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении хора священства Мелхизедекова из Бригам-Сити, штат Юта, США.
Thomas S. Monson,
ведущий этой сессии священства, Томас С. Монсон, первый советник в первом президентстве церкви.
We welcome you, brethren, to the general...
Мы приветствуем вас, братья, на общей сессии священства 176-й полугодовой Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Гордон Б. Хинкли, который председательствует на этой конференции, попросил меня, брата Монсона, быть ведущим. Происходящее здесь транслируется по спутниковой трансляции носителям священства, собравшимся в зале собраний, в Мэриотт-центре университета имени Бригам Янга, в центре подготовки миссионеров Прово и в других местах, во многих странах по всему миру. Музыку на этой сессии будет исполнять хор священства Мелхизедекова из Бригам-Сити, руководитель хора Джеффри Андерсон, за органом Клей Кристенсен. Эту сессию священства откроет хор, исполнив гимн «See the Mighty Angel Flying». Вступительную молитву прочитает старейшина Клейт Меск, член кворума 70. Сейчас хор исполнит гимн.
God. Our kind and gracious Father in heaven.
Наш милостивый небесный Отец, мы собрались сегодня перед Тобой на этой сессии священства с благодарностью за те благословения, которые Ты дал нам. Мы благодарны за благословение и восстановление священства, за восстановление Евангелия через пророка Джозефа Смита. И мы благодарны за искупительную жертву Твоего Сына, нашего Спасителя Иисуса Христа. И мы благодарны за наших семей, за наших родителей, за наших бабушек, дедушек, за всех, кто учил нас, за наших детей, за наших внуков и внучек, за радость, которую они дают. Мы благодарны Тебе за нашего пророка, президента Гордона Хинкли. Мы просим продолжать благословлять его силой, здоровьем, вдохновением и мудростью. И благослови нас, чтобы мы были достаточно мудрыми и следовали по пути, которым он руководит. Благослови президентов миссии и миссионеров. И благослови каждого носителя священства Ааронова сегодня, чтобы в глубине сердца каждый имел желание служить на миссии. Мы просим Тебя, благослови сегодня всех выступающих на этой сессии, чтобы Дух Твой помогал им, и чтобы Он помогал и нам, возвышал и назидал нас, и укреплял, чтобы мы шли вперед и силой священства благословляли жизни других и строили Царство Твое на земле, готовясь к пришествию Твоего Сына. Во имя Его Иисуса Христа. Аминь.
We shall begin this priesthood session with the choir.
Сейчас хор исполнит гимн «О, веди нас, Иегова». Затем перед нами выступит старейшина Генри Б. Айринг, член кворума 12 апостолов. После него выступит старейшина Тодд Кристоферсон, член президентства кворума 70. Затем мы услышим выступление старейшин Маркуса Нэша и Стэнли Эллиса, членов кворума 70. Сейчас хор.
Я благодарен за возможность быть с вами на этом великом собрании священства. Все мы члены какого-нибудь кворума в священстве. Вам это может показаться обычным делом, а мне нет. Я был посвящен в диаконы в священстве Ароновом в крошечном приходе церкви. В этом приходе была только одна семья. У нас не было молитвенного дома. Мы собирались в нашем доме. Я был единственным диакон, а мой брат — единственный учитель. Так что я знаю, каково это — применять священство в одиночку, не служа с другими в кворуме. Мне нравилось в этом маленьком приходе без кворума. Я просто не мог знать, чего я лишен. Потом моя семья переехала на другой континент, на другой конец континента, где было много носителей священства и сильные кворумы. С годами я понял, что сила в кворуме зависит не от того, сколько в нем носителей священства. И она не происходит сама по себе с возрастом или зрелостью братьев. Нет, сила кворума зависит главным образом от того, насколько его члены едины в праведности. Это единство в сильном кворуме священства не похоже ни на что другое, что было со мной в спортивной команде, в клубе, любой другой организации в мире. Эти слова Алмы из книги Моисея лучше всего описывают то единство, которое я ощущал в самых сильных кворумах священства. И он заповедал им, чтобы между ними не было раздоров, чтобы они единодушно уповали в будущее, имея одну веру, одно крещение, объединенные в сердцах своих, в согласии и любви один к другому. Алма даже сказал народу, что нужно для такого единства. Он сказал им, что они должны проповедовать только покаяние и веру в Господа, искупившего свой народ. То, чему учил Алмы, и что верно для любого сплоченного кворума священства, который я видел, это то, что сердца его членов меняются через искупление Иисуса Христа. Именно так их сердца становятся едиными. Тогда понятно, почему Господь предписывает президентам кворумов руководить так, как Он руководил. В 107-м разделе учения Заветов он использует почти те же слова, описывая обязанности президента в каждом кворуме. Президент кворума диаконов должен обучать членов кворума их обязанностям, как дано в Заветах. Президент кворума учителей должен обучать его членов их обязанностям, как дано в Заветах. Президенту кворума священников, то есть епископу, велено председательствовать над 48-ю священниками, заседать на совете с ними, обучать их обязанностям их чина, как дано в Заветах. У президента кворума старейшин такая задача. И еще обязанность президента над чином старейшин состоит в том, что он должен председательствовать над 96 старейшинами, заседать на совете с ними и обучать их согласно заветам. Легко понять, почему Бог хочет, чтобы в его кворумах обучали согласно заветам. Заветы — это торжественные обещания. Небесный Отец обещает нам всю вечную жизнь, если мы заключим заветы и будем их соблюдать. Например, мы получаем священство с заветом верно помогать ему в его работе. Люди, которых мы крестим в его церкви, обещают верить в Иисуса Христа, каяться и соблюдать его заповеди. Каждый завет требует веры в Иисуса Христа и повиновения его заповедям, чтобы удостоиться прощения и очищения сердца, необходимых для унаследования жизни вечной, самого великого из всех даров Бога. Вы можете спросить, значит ли это, что каждый урок в кворуме должен быть только о вере и покаянии? Конечно, нет. Но это значит, что учитель и участники занятий должны всегда желать привнести Дух Господа в сердца собравшихся, чтобы пробудить веру и намерение покаяться и быть чистыми. И это желание выходит за рамки комнаты. где собирается кворум. В по-настоящему едином кворуме это желание распространяется на членов церкви, где бы они ни были. Я видел это несколько лет назад в кворуме диаконов, куда меня призвали проводить уроки. Несколько диаконов время от времени не приходили на собрание кворума. Я знал, что преподавание в этом кворуме, в каждом кворуме, обязанность президента, обладателя ключей. Он должен был сидеть в совете с ними. Итак, я завел себе привычку искать совета у того, кто уполномочен Богом, спрашивая, «Как вы думаете, чему я должен учить?» Я научился следовать его совету, потому что знал, Бог дал ему обязанность обучать членов его кворума. В одно из воскресений я узнал, что Бог дал поручение юному президенту кворума. Я вел урок у диаконов. Я заметил пустой стул. На стуле лежал магнитофон, и я видел, что он работает. После урока юноша, сидевший рядом с пустым стулом, взял магнитофон. Он направился к выходу, я спросил его, зачем он записывал наше обсуждение. Он улыбнулся и сказал, что другой диакон сказал ему, что не придет на кворум в этот день. Он нес магнитофон своему другу домой, чтобы тот мог послушать наш урок. Я верил в ответственность, данную юному президенту кворума. И вот пришла помощь с небес. Дух тронул членов кворума в той комнате и послал одного из них к другу, чтобы попытаться укрепить его веру и привести его к покаянию. Диакон, принявший магнитофон, учился согласно заветам и решил помочь своему другу и товарищу по кворуму согласно заветам. Члены кворумов священства учатся не только на уроках в классе. Кворум — это подразделение служения, и его члены учатся в своем служении. Кворум может оказать большее служение, нежели его отдельные члены, и эта сила умножается больше, чем на их количество. В каждом кворуме есть руководитель, обладающий властью и обязанностью направлять служение священства. Я видел силу, приходящую, когда кворумы призывают на помощь во время бедствий. Вновь и вновь я слышу, как люди, не члены нашей церкви, выражают удивление и восхищение эффективностью церкви при оказании помощи. Это кажется им чудом. Во всем служении священству это чудо силы приходит потому, что руководители и рядовые члены чтут власть тех, кто направляет служение в кворумах и священству по всей земле. Чудеса силы приходят тогда, когда кворумы стремятся служить другим людям. Приходят они и тогда, когда служение священства направлено на членов кворума. Один президент кворума диаконов как-то утром в воскресенье до собрания кворума встретился со своими советниками и секретарем. После молитвенного размышления на совете он ощутил вдохновение попросить одного из диаконов пригласить на следующее собрание кворума другого диакона, который еще ни разу не приходил. Он знал, что у диакона, который еще не приходил, отец не член церкви, а мать потеряла интерес к церкви. Назначенный диакон принял предложение своего президента в связи с этим и связался с этим юношей. Юноша, которого он пригласил на кворум, только что несколько раз потом его семья переехала. Много лет спустя я был на конференции Кола за тысячи миль от того места, где собирался тот кворум диаконов. В перерыве ко мне подошел незнакомый человек и спросил, не знали я такого-то. Он назвал имя. Это был юноша, которого президент кворума диаконов попросил позаботиться об одной заблудшей овце. Человек сказал мне, «Вы передадите ему мою благодарность? Я дедушка того юноши, которого он когда-то пригласил на кворум диаконов. Теперь он вырос, но до сих пор рассказывает мне о диаконе, который предложил ему пойти с ним в церковь». На его глазах заблестели слезы, на моих тоже. Юный президент кворума получил вдохновение помочь заблудшему члену своего кворума. Он получил вдохновение послать юношу с поручением служить. Этот президент сделал то, что сделал бы учитель. И тем самым юный президент обучил нового носителя священства обязанности служить другим согласно заветам. Объединились сердца, которые оставались связаны после более чем 20 лет и через тысячи миль. Единство кворума живет, если оно выковано в Господнем служении и по примеру Господа. Один из признаков сильного кворума — чувство товарищества между его членами. Они заботятся друг о друге, они помогают друг другу. Президенты кворумов, скорее всего, создадут это товарищество, если будут помнить о Господней цели для единства в кворуме. Разумеется, они должны помогать друг другу, но это не все. Они должны вдохновлять и побуждать друг друга служить в праведности с Учителем в Его работе, предлагая жизнь вечную детям Небесного Отца. Понимание этого изменит способ формирования товарищества в кворуме. Например, это могло бы даже изменить подход кворума учителей к игре в баскетбол. Члены кворума могли бы в первую очередь думать о товариществе, а не о том, как выиграть матч. Они могли бы предложить поиграть юноше, который обычно не берут в команду, потому что он слабо играет. Если бы он принял предложение, члены кворума, ища открытого игрока, могли бы чаще пасовать именно ему, который едва ли попадет в корзину. 20 лет назад все уже забудут, выиграли они в тот вечер или нет. Навсегда запомнят, как вместе играли, и почему, и чья это была команда. Ведь именно Господь сказал, «Если вы не едины, вы не мои». Понимание того, почему Господу угодно товарищество, может повлиять и на то, как кворум старейшин готовит вечеринку. Я как-то был на вечеринку, подготовленную новообращенным. Обретение Евангелия было для него самым радостным событием. Поэтому на вечеринку пригласили соседей и друзей, пока еще не членов церкви. Я до сих пор помню ту атмосферу товарищества, когда мы говорили с ними о том, что значит для нас церковь. Я ощущал на этой вечеринке не только товарищество братьям и священству. Учитель так приглашал своих учеников в свой первый корм 12, в своем земном служении. «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». Так вот, тем вечером я ощущал товарищество с учителем и его учениками, чувствуя, что мы становимся такими, какими он хочет нас видеть. Я был благословлен таким же ощущением товарищества благодаря одному руководителю священства, когда был в священстве Ароновым. Он знал, как наладить прочное товарищество. Он договорился с владельцем лесного участка, чтобы мы пришли туда днем рубить дрова и складывать их в поленницы. Поленницы предназначались вдовам, чтобы у них был огонь в зимнюю стужу. Я до сих пор помню теплоту товарищества, которое ощущал со своими братьями по священству. Но еще сильнее я ощущал, что делаю то, что сделал бы Спаситель. То есть я ощущал товарищество с Ним. Мы можем строить это драгоценное товарищество в своих кворумах в этой жизни, и потом оно будет с нами всегда, и в славе, и в семьях, если мы будем жить согласно заветам. Моя молитва о том, чтобы вы приняли Господне приглашение стать едиными, как один в наших кворумах священства. Он наметил этот путь, и Он обещал нам, что с Его помощью хорошие кворумы могут стать великими кворумами. Он желает нам этого. Я знаю, что Он нуждается в более сильных кворумах, чтобы благословить детей нашего Небесного Отца согласно заветам. Я верю, Он сделает это. Я знаю, что наш Небесный Отец жив. Я знаю, что Его Сын Иисус Христос искупил наши грехи и грехи каждого, кого мы когда-либо встретим. Он воскрес. Он жив. Он руководит Своей Церковью. Он владеет ключами священства. Через вдохновение к тем, кто обладает ключами в Церкви, Он призывает каждого президента, каждого кворума священства. Я свидетельствую, что священство со всеми его ключами было возвращено Джозефу Смиту. И я приношу торжественное свидетельство, что эти ключи находятся сегодня у президента Церкви Иисуса Христа и Святых Последних Дней, президента священства во всей земле. Я свидетельствую об этом во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Много лет назад, когда я и мои братья были мальчишками, наша мама перенесла тяжелую онкологическую операцию. Она побывала на грани жизни и смерти. У нее удалили большой объем мягких тканей в области шеи и плеча. И долгие годы после этого ей было трудно пользоваться правой рукой из-за сильной боли. Однажды утром, приблизительно через год после операции, наш отец привез маму в магазин бытовой техники и попросил менеджера показать им, как пользоваться гладильной машиной. Машина называлась Iron Ride и управлялась машина педалями, которые нажимал коленями сидящий на стуле человек, чтобы опустить валик на горячую поверхность и поворачивать его, подавая под пресс рубашки, брюки, платья и другие вещи. Вы понимаете, что это устройство существенно облегчало глажку, так необходимую в нашей семье с 5 мальчишками, особенно для женщины с больной рукой. Мама была потрясена, когда отец сказал менеджеру, что они покупают машину и заплатят наличными. Несмотря на хорошие заработки моего отца, работавшего ветеринаром, мамины операции и лекарства значительно ослабили наше финансовое положение. На пути домой мама выглядела расстроенной. «Разве мы можем позволить себе это? Откуда взялись деньги и как мы будем теперь жить?» В конце концов, папа объяснил ей, что он обходился почти год без обеда, чтобы сэкономить достаточно денег. «Теперь, когда ты будешь гладить, — сказал он, — тебе не придется уходить потом в спальню и плакать от боли в руке, пока она не утихнет». Мама даже не знала, что он замечал ее страдания. А я не знал, что мой отец пошел тогда на такие жертвы ради любви к нашей маме. Но теперь, зная это, я говорю себе, он настоящий мужчина. Пророк Легий взывал к своим непослушным сыновьям, говоря: «Восстаньте из праха, сыны мои, и будьте мужами». По возрасту Ламан и Лемуэль были мужчинами, но с точки зрения характера и духовной зрелости они были все еще детьми. Они роптали и жаловались, если их просили сделать что-нибудь трудное. Они не признавали власти тех, кто пытался их исправить. Они не понимали духовных ценностей. Они с легкостью прибегали к насилию и сами хорошо изображали жертв. В наши дни мы увидим подобное поведение и отношения. Некоторые ведут себя так, как будто главная цель человека — его собственное удовольствие. Чрезмерно терпимые общественные нравы позволили людским порокам сорваться с цепи, и многие считают для себя приемлемым сожительствовать и заводить детей, не заключая брака. Хитрость в деловых отношениях стала приветствоваться, а жертвовать чем-либо ради других считается наивным. Для некоторых работа и профессиональные достижения — стали необязательными. Один психолог, изучающий проблему подрастающего поколения, назвал ее «молодежь, погрязшая в безразличии». Он описывает вот такой типичный сценарий. Джастин посещает колледж год или два, тратя $1000 родительских сбережений. Затем ему надоедает, и он возвращается домой, в ту же старую комнату, в которой он жил, когда ходил в школу. Теперь он работает 16 часов в неделю в компьютерном магазине или ресторане быстрого питания. Его родители рвут на себе волосы. «Джастин, тебе уже 26. Ты уже не школьник. У тебя нет ни достойной работы, ни перспектив. У тебя даже нет девушки. Какие у тебя планы? Когда же ты, наконец, начнешь взрослую жизнь?» «А что такого?» — спрашивает Джастин. «Я не нарушаю законы. Я даже денег у вас не прошу. Почему бы вам не оставить меня в покое?» Как вам такие амбиции? Мы, носители священства Божьего, не можем позволить себе дрейфовать по воле волн. Нам поручена важная работа. Это прекрасно, когда юноша стремится стать мужчиной, сильным и умным, способным строить и создавать, решать дела, тем, кто способен изменить мир к лучшему. И будет замечательно, если мы, уже взрослые люди, осознаем, что значит быть настоящим мужчиной, и будем стремиться служить образцами для подражания и примером для нашего поколения. То, можем ли мы считаться настоящими мужчинами, в большой мере определяется нашим отношением к женщине. Первое президентство и форум 12 апостолов дали нам идеал. Семья предначертана Богом. Брак мужчины и женщины имеет фундаментальное значение в его вечном плане. Дети имеют право быть рожденными в рамках супружества и воспитываться отцом и матерью, строго соблюдающими свои брачные обеты. В соответствии с божественным замыслом, отцы должны председательствовать над своими семьями в любви и праведности. Долг отцов обеспечивает семьям защиту и все жизненно необходимое. За минувшие годы я посетил членов церкви во многих странах. Несмотря на различия в условиях жизни и культурах, везде восхищался верой и способностями наших женщин, в том числе и очень молодых. Многие из них обладают замечательной верой и праведностью. Они знают Священное Писание. Они уравновешены и уверены в себе. Я задаюсь вопросом, есть ли у нас молодые мужчины под стать этим женщинам? Правильно ли развиваются наши юноши? И станут ли они достойными напарниками? Президент Гордон Б. Хинкли, выступая на таком же собрании в апреле 1998 года, дал молодым мужчинам особое наставление. Девушка, которая выйдет за вас замуж, очень сильно рискует. От вас в значительной степени зависит вся ее будущая жизнь. Ваша цель — учиться. Получите максимум образования, какое только можете себе позволить. Мир в значительной степени платит столько, сколько, по его мнению, вы стоите. Павел не пытался сгладить слова в письме к Тимофею. Если кто-то о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Честность лежит в основе характера настоящего мужчины. Целостный и честный характер подразумевает не только приверженность правде, но также взятие на себя ответственности и почитание обязательств и заветов. Президент Н. Элдон Теннер, который служил советником в первом президентстве и считался воплощением честности, рассказал однажды об одном юноше, пришедшем к нему за советом. «Молодой человек недавно пришел ко мне и сказал, «Я заключил договор с одним человеком, согласно которому я должен каждый год выплачивать определенную сумму. Сейчас у меня много долгов, и я не могу заплатить ему обещанную сумму, иначе потеряю свой дом. Что мне делать?» Я посмотрел на него и сказал, «Держать свое слово. Даже если это будет стоить мне дома?» Я ответил, «Я не говорю о вашем доме, я говорю о вашем договоре. И думаю, что ваша жена предпочла бы жить в арендованном доме, но с мужем, который держит свое слово и выполняет свои обязательства, чем иметь свой дом и мужа, не соблюдающего свои клятвы и обещания». Хорошие люди иногда делают ошибки. Честный человек признает свои ошибки и исправляет их. И такой поступок мы можем уважать и считать примером. Иногда люди стараются, но терпят неудачу. Не все достойные цели достигаются, даже при самых честных и лучших усилиях. А настоящие мужчины не всегда будут судить по плодам его трудов, но всегда по его труду, по его усердию. Хотя ему иногда приходится чем-то жертвовать, отказываясь в удовольствиях ради исполнения своих обязательств, в жизни настоящего мужчины много радости и благословений. Он много отдает, но получает еще больше и стремится заслужить одобрение своего Небесного Отца. Жизнь настоящего мужчины — полноценная жизнь. Когда мы обдумываем призыв быть мужчинами, для нас самое важное — помнить об Иисусе Христе. Когда Иисуса в терновом венце привели к Пилату, тот сказал, «Се человек». Пилат, возможно, и сам не до конца понимал значение собственных слов. Но Господь действительно стоял тогда перед людьми, как Он стоит и сегодня, наивысшим идеалом настоящего человека и мужчины. «Се человек». Спросив своих учеников, какими людьми они должны быть, Господь сам и ответил, «Вы должны быть подобными мне». Это цель наших поисков и стремлений. Каким его поступкам мы можем подражать как мужчины? Иисус победил искушение. Столкнувшись лицом к лицу с великим искусителем, Иисус не отдался искушению. Он выстоял со стоями священных писаний. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Евангельские заповеди и нравственные нормы, и наша защита тоже. И так же, как это делал Спаситель, мы можем черпать силу из священных писаний. Спаситель был послушен. Он оставил все, что относилось к естеству человека, и подчинил свою волю воле Отца. Он крестился, чтобы показать, что во плоти он преклоняется перед Отцом и свидетельствует Отцу, что он повинуется Ему и исполняет заповеди Его. Далее, Иисус ходил, благотворя. Он использовал божественные силы святого священства, чтобы благословлять нуждающихся, исцеляя больных, воскрешая мертвых, делая хромых ходящими, слепых видящими, глухих слышащими, исцеляя всякого рода болезни. Своим апостолам Иисус сказал: «И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Как Его братья по служению, мы можем стать великим в Его Царстве через любовь и служение». Спаситель был бесстрашным в противостоянии всему злому и неправильному. «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме. И говорил им: написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойником». Он призвал всех к покаянию и прощению. «Так давайте же стоять твердо, защищая все, что священно, и поднимая голос предупреждения». Он отдал свою жизнь для искупления человечества. Вне всякого сомнения, мы можем принять ответственность за то, что Он вверяет нашему попечению. Братья, давайте же будем настоящими мужчинами и людьми, такими, как Он. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
When I was a deacon, like many of you young men,
много лет назад, когда я был таким же, как и диаконом, как и многие из вас, молодые люди, мы с отцом отправились к горному ручью порыбачить форель. Насаживая наживку на крючок моей удочки, отец сказал мне, что когда рыба попытается схватить наживку, мне нужно подсечь рыбу, иначе она сорвется. Я не понял, что означает «подсечь». Поэтому он объяснил мне, что когда рыба захватывает наживку, нужно зацепить крючок у рыбы во рту, чтобы она не могла сорваться с крючка. И что крючок насадится, если в момент, когда рыба попытается взять наживку, я быстро рвану удочку на себя. Теперь мне очень хотелось поймать рыбу, и я стоял у истока того горного ручья, как сжатая пружина. Каждая мышца напряжена, ожидая описанного движения на конце удочки, сигнализирующего, что рыба пытается взять наживку. Через несколько минут я заметил движение на конце удочки и моментально изо всех сил рванул удочку к себе, ожидая борьбы с рыбой. К моему удивлению, я увидел, как та бедная форель с крючком, уже крепко насаженным у нее во рту, пролетела из воды по воздуху над моей головой и, упав позади меня, забила на земле. Из этого опыта я вынес два наблюдения. Во-первых, вытащенная из воды рыба очень несчастна. Хотя ее жабры, плавники и хвост очень хорошо работают в воде, они совершенно бесполезны на суше. Во-вторых, пойманная мною в тот день невезучая рыба погибла из-за того, что ее заманили обращаться с чем-то очень опасным, даже смертельным, как с достойным внимания, или по меньшей мере достаточно интересным, чтобы приблизиться к этому и, быть может, попробовать. Мои дорогие братья в священстве Аароновом, из этого мы можем почерпнуть пару уроков. Во-первых, как учил Леги, основная цель вашей жизни — иметь радость. Для того, чтобы иметь радость, необходимо понимать, что, будучи чадом вашего Небесного Отца, вы унаследовали божественные черты и духовные потребности. И точно так же, как рыба нуждается в воде, вы нуждаетесь в Евангелии и в напарничестве Святого Духа для того, чтобы быть по-настоящему глубоко счастливыми. Так как вы принадлежите к роду Бога, по вашей вечной природе просто и неестественно, чтобы вы поступали плохо и при этом имели хорошие ощущения. Этого не может быть. Частью вашей, так сказать, духовной ДНК является то, что вы будете испытывать покой, радость и счастье только в соответствии с тем, как вы живете по Евангелию. И напротив, в соответствии с вашим решением не жить по Евангелию, вы будете настолько же несчастны, как вытащенная из воды рыба. Как сказал Алма своему сыну Кориантону: «Вот, я говорю тебе, что злодейство никогда не было благом. Итак, сын мой, все люди, живущие в плотском состоянии, без Бога в мире, они идут против естества Божьего. Итак, они в состоянии, которое против естества блаженства». Заметьте, что быть без Бога в мире, другими словами, не желать жить по Его Евангелию и, следовательно, не иметь напарничества Святого Духа, означает быть в состоянии противном естеству блаженства. В действительности Евангелие Иисуса Христа — это, заметьте, единственный план, великий план блаженства. Если вы выберете какой-либо другой образ жизни или попытаетесь жить только по тем частям Евангелия, которые кажутся удобными, такой выбор лишит вас полной, необычайной радости и счастья. счастья, для которого вы были предназначены нашим любящим Отцом Небесным и Его Сыном. А теперь обратимся ко второму уроку, почерпнутому из моего опыта на рыбалке. Точно так же, как рыба в горном ручье, дабы ее не вытащили из воды, должна беречься наживок, помещаемых на ее пути, мы с вами должны быть мудрыми, дабы нас не увели от счастливой, сосредоточенной на Евангелии жизни. Помните, что, как заметил Легий, дьявол стремится сделать все человечество таким же несчастным, как он сам, и обретает силу овладеть нами, когда мы совершаем нечистые и злые поступки. Следовательно, не соблазняйтесь даже попробовать что-либо недостойное, ибо сатана уже готов насадить вас на крючок. Именно предвидя риск накрепко или мгновенно попасться на крючок, древний пророк Мороний, который на самом деле увидел наши дни, настойчиво предупредил вас и меня не касаться злого дара и ничего нечистого. Очень много злого и нечистого есть в музыке, в интернете, в фильмах, журналах, а также в спиртном, наркотиках и табаке. Как и всего злого и нечистого, мои молодые друзья, даже и не прикасайтесь к этому. Во всем подобном запрятан крючок, который насаживается крепко и намного быстрее, чем вы можете даже себе представить. И сняться с этого крючка, возможно, окажется необычайно болезненным. Алма говорил, что ему пришлось пройти процесс покаяния до смерти. Он даже утверждал, что ничто не могло быть так ужасно и так горько, как мучения мои. Быть может, некоторые из вас совершили что-то злое и нечистое. Черпайте надежду в том доктринальном и историческом факте, что вера Алмы в Господа побудила его покаяться, и непосредственно в результате своего покаяния он испытал такое счастье, благодаря силе искупления Христа, что, как он выразился, «ничто не может быть так чудно и сладко, как моя радость». И вы это испытаете по мере того, как стремитесь к Господу посредством покаяния. Каждому из нас в той или иной степени необходимо каяться. Каяться значит совершать в своей жизни реальные перемены, которые Спаситель желает, чтобы вы совершили ради вашего же счастья. Покаяние — великий благотворный закон Евангелия. Когда ваша вера в Спасителя приводит к личной перемене, такое покаяние с вашей стороны, как заявил Геламан, через силу Искупителя приводит к спасению вашей души. Стремясь к перемене, помните о том, что наш любящий Спаситель, как заявил Алма, всесилен спасти всякого человека, верующего в Него и приносящего достойный плод покаяния. Это великое, ведущее к свободе, полное надежды учение. Пророк Джозеф Смит на собственном опыте узнал, что Господь ожидает, чтобы мы избегали несчастья, живя по Его Евангелию, а также желает, чтобы мы понимали, что можем каяться. Когда Джозеф потерял 116 страниц перевода рукописи книги Мормона, поддавшись убеждениям человеческим, он был несчастен. Господь сказал ему: «Ты должен был быть верным, и Бог простер бы к тебе руку твою и защитил бы тебя от всех раскаленных стрел дьявола, и он был бы с тобою во время всякого несчастья». Это относится и к каждому из вас, молодые люди. Будьте верны, и вы будете защищены рукой Бога. Затем пророку напомнили, как и каждому из нас, что он будет прощен, если покается. Представьте, какую он испытал радость, когда Господь заявил: «Но помни, что Бог милостив, а потому покайся в том, что ты сделал против повеления, которое я дал тебе, и ты все еще избран». Сегодня вечером я предлагаю каждому из вас жить по Евангелию, дабы быть по-настоящему счастливыми, избегать зла и приносимого им несчастья. И если вы совершили что-либо злое или нечистое, осуществите перемены, которые ожидает от вас Господь, ради вашего собственного счастья. И я свидетельствую, что своей несравненной силой Он обеспечит ваш успех. Приняв это приглашение к действию, вы пожнете долговечное счастье и построите основание своей жизни на камне нашего Искупителя, такое, что, как учил Геламан, Дьявол не сможет обессилить вас и не повлечет вас в бездну горя и бесконечного рыдания, потому что вы построили на камне, на твердом основании. И если люди будут строить на таком основании, то они падут. С жаром сердца я свидетельствую о Господе Иисусе Христе. Он есть камень, единственное твердое основание счастья и исцеления. Он жив. Он обладает всей силой на небесах и на земле, знает вас по имени и любит вас. Во святое имя Господа Иисуса Христа. Аминь.
Несколько лет назад нас с сестрой Эллис призвали председательствовать над Бразильской Северной миссией Сан-Паула в течение 3 лет. Обдумав положение дел, мы решили не продавать наш дом и бизнес в Хьюстоне. Начав подготовку к отъезду, мы поняли, что нам необходимо попросить нашего юриста подготовить доверенность. Доверенность — это юридический документ, дающий кому-то право действовать от нашего имени. Человек с этим документом может продать наш дом или другое имущество, взять деньги в долг от нашего имени, потратить наши деньги или даже продать наш бизнес. Мысль о том, что нам придется отдать в чьи-то руки такую силу и власть, внушала страх. Мы решили дать доверенность человеку, которому доверяли, нашему близкому другу и партнеру, сумевшему очень хорошо распорядиться этой силой власти. Он делал то, что делали бы мы, будь мы дома, братья. Задумайтесь о том, что дал нам Господь. Свою силу и власть. Силу и власть действовать от Его имени во всем, что касается Его работы. Имея эту священную силу, если необходимо разрешение от тех, кто обладает необходимыми ключами, мы можем совершать от Его имени таинство спасения, крещение в отпущение грехов, конфирмацию и дарование Святого Духа, дарование священства и посвящение в чины священства, а также храмовые таинства. От Его имени мы можем управлять Его церковью. От Его имени мы можем благословлять, выполнять домашнее обучение и даже исцелять больных. Какое доверие оказывает нам Господь? Братья, только подумайте, Он доверяет нам. Прежде чем получить священство, мы были подготовлены и испытаны. Мы проявляли веру в Иисуса Христа, покаялись, крестились и получили дар Святого Духа. К моменту посвящения мы подходим с разным жизненным опытом, но божественный порядок посвящения неизменен. О нас молились, но мы беседовали о людях, наделенные ключами священства. Нас поддержали члены церкви в нашем церковном подразделении. Мы были посвящены человеком, имеющим соответствующую власть и разрешение. Господь дорожит своим священством. Применять Его силу и власть — это священное доверие. Как замечательно, чтобы мы заслужили доверие Бога. Он доверяет нам. Он доверяет мне. Принимая священство, мы вступаем в завет. Завет — это взаимное обещание. Он обещает благословлять нас на определенных условиях. Мы обещаем Ему выполнять эти условия. Если мы выполняем их, Господь выполняет свои обещания и дает нам благословение. Обычно Он дает нам более, чем обещал. Принимая священство Мелхиседекова, мы принимаем то, что называется клятвой и заветом священства. Мы даем Господу 2 обещания, и Он обещает нам 2 вещи. Мы обещаем с верой обрести эти 2 священства и быть верными, возвеличивая свое призвание. Он обещает, что мы будем освящены Духом. Затем, если мы останемся верными до конца, Он обещает нам, «Все, что имеет Отец мой, будет дано вам». Господь благословляет Своих детей через наше служение в священстве. Чтобы помочь нам успешно справляться с этим служением, Он дает нам указания
и предупреждения. Он делал это во времена священных писаний и сейчас продолжает направлять нас через наших руководителей и внушение Святого Духа. Во многих местах в священных писаниях есть указания и предупреждения для носителей священства. Одно из лучших таких мест — раздел 121 в Учении и Заветах. В нескольких стихах Господь учит нас: священство можно применять только в праведности. Мы должны действовать убеждением, терпением и добротой. Он напоминает нам о важности милосердия и целомудрия, чтобы Святой Дух мог постоянно пребывать с нами. В этом разделе Господь также говорит о поступках и отношениях, которые могут лишить нас силы священства, если мы домогаемся почести людских, пытаемся скрыть наши грехи, удовлетворить нашу гордыню или наше тщетное честолюбие, или стремимся прибегнуть к контролю над другими, мы теряем силу священства. С этого момента мы становимся носителями лжесвященства. Мы перестаем служить Богу и начинаем служить сатане. Носителям священства было бы полезно регулярно перечитывать раздел 121 «Учение Заветов».
To maintain our worthiness, and have given us for the strength of youth as a guide to help us. One reason we must maintain our worthiness is that we never know when we will be called upon to use the priesthood.
Помимо других причин, мы должны оставаться достойными, чтобы в любой момент можно было применить священство. Когда нашему сыну Мэтью было 5 лет, он упал с высокого местного трамплина для прыжков в воду. Он ударился о бетонный бортик, получив черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Вертолет скорой помощи помчал его в Хьюстонский медицинский центр для срочной операции. Мне немедленно нужна была помощь священства. Наш домашний учитель и руководитель священства были достойны и готовы в тот момент. Они помогли мне дать Мэтью благословение, и он полностью поправился. Мы всегда должны быть готовы. Как говорят скауты, будь готов.
One received 5 talents, another 2, and the last received 1. Upon his return, he asked for an accounting. The servant who received 5 and returned 10, as well as the one who took 2 and received 4, were declared good.
Я изучал притчу о талантах. Один человек должен был уехать, потому и верил свое имущество слугам. Один слуга получил 5 талантов, другой 2, последний 1. По возвращении хозяев потребовал отчет. Слуга, получивший 5 талантов, вернул 10, получивший 2 таланта, вернул 4. Их назвали добрыми и преданными слугами. Но мне не давал покоя слуга, который получил 1 талант, сберег и вернул своему господину в целости и сохранности. Я был удивлен словами хозяина: «Лукавый раб и ленивый, возьмите у него талант, и негодного раба бросьте во тьму вечную». На первый взгляд, это довольно резкая реакция на человека, который старался сберечь то, что ему было доверено. Но Дух внушил мне следующую истину: Господь ожидает изменений. В тот момент я понял, что каждый из нас когда-нибудь предстанет пред Богом, чтобы дать отчет о своем служении в священстве и управлении. Изменили ли мы что-то к лучшему? В моем случае, стал ли Техасский Хьюстонский Северный Колл лучше за годы моего служения в нем? К счастью, Господь учит нас, как быть плодотворными, как изменить что-то к лучшему. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Если мы применяем Его священство так, как того хочет Он, следуя указаниям, полученным от Его служителей и Его Духа, мы будем добрыми и верными слугами. Мои братья во священстве, Господь Иисус Христос, наш Спаситель и Искупитель, жив. Он знает и любит нас. Он доверяет нам. Он передал нам силу и власть Своего священства. Я свидетельствую об этой истине. Я молюсь, чтобы мы применяли эту власть ради совершения Его воли. Слушая президента Хинкли, президента Монсона, президента Фауса, я приношу свое личное свидетельство. Каждый из них — пророк, правитель, провидец и носитель откровений. Я жажду слышать их наставления. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Thank you, brethren.
Спасибо, братья. А сейчас хоры, собравшиеся, исполнят гимн «Господь наш Бог и Царь». После исполнения гимна перед нами выступит президент Джеймс И. Фауст, второй советник в первом президентстве. А затем президент Хинкли попросил меня выступить перед вами, хор и собравшиеся.
В разгар
лета мой дедушка имел обыкновение отгонять свое стадо коров в живописные высокогорные долины, лежащие к востоку от нашего городка в центральной части Юты. Однако животным нужны были также дополнительные минеральные вещества, которые они обычно получали, облизывая глыбы каменной соли. Каменную соль добывали в соляном карьере за несколько миль от нас, чтобы пополнять запасы соли на пастбище. Дедушка привозил ее во вьюках, закрепленных на седле крепкой лошади. Я называл эту лошадь медляк, и у меня для этого были веские основания. Дедушка усаживал меня на медляка рядом с грузом каменной соли. Он давал мне узду, и я сам мог управлять лошадью, следуя по горной тропе за дедушкой, который ехал впереди на своей лошади. Мой медляк не любил торопиться, но я и не подгонял его, потому что он вез тяжелый груз. Целый день уходил на то, чтобы привезти куски каменной соли на горные пастбища и разгрузить их. По мере того, как дни становились все жарче, мои влажные от пота ноги начинало жечь, поскольку они терлись о глыбы соли во вьюках. Для меня было огромной радостью спрыгнуть с лошади, когда мы переходили ручей вброд, чтобы омыть ноги и высушить их, избавившись, наконец, от постоянного жжения. Большую часть дня дедушка пел. Главным образом он пел песни Сиона. Одна из его песен особенно нравилась мне. Она называлась «Покажите мне ваших друзей, я скажу вам, кто вы». Те поездки в горные долины с грузом соли были для меня радостными моментами. но к тому же и полезными, поскольку питательные вещества, содержащиеся в каменной соли, укрепляли здоровье скота. Питательные вещества, содержащиеся в пище, способствуют росту как животных, так и людей, а также помогают им выздоравливать в случае болезни. Дедушкины коровы нуждались в питательных веществах, которые получали из каменной соли, но люди нуждаются еще кое в чем. Им необходимо и духовное питание, поскольку душа больше пищи, и дух в человеке, и дыхание Вседержителя дает ему разумение. Дух человеческий нуждается в любви. Ему также необходимо питаться словами веры и добрым учением. Духовное питание подготавливает нас к крещению. Эта подготовка включает смирение себя перед Богом, обретение сокрушенного сердца и смиренного духа, покаяние во всех наших грехах, желание принять на себя имя Иисуса Христа и подтверждение делами своими, что мы получили Духа Христа. Самое важное вещество для питания нашего духа — это свидетельство о том, что Бог — наш Вечный Отец, что Иисус — наш Спаситель и Искупитель, и что Святой Дух — наш Утешитель. Это свидетельство мы обретаем через дар Святого Духа. Из этого свидетельства мы черпаем важные элементы духовного питания — веру в Бога и готовность во всем полагаться на Него, который приносит нам благословение небес. Духовную пищу мы получаем от различных источников, но и из-за временных рамок я хотел бы упомянуть только три. Несколько лет назад некий молодой человек, которому через год предстояло заканчивать школу, решил питать свой дух, изучая Священные Писания по полчаса каждый день. Начав читать Новый Завет, он натолкнулся на препятствие. Он не чувствовал ожидаемого духовного подъема и не получал какого-либо вдохновения. Поэтому он задался вопросом, что я делаю неправильно? Тогда он вспомнил один случай, происшедший с ним в школе. Он был в компании друзей, которые обменивались друг с другом шутками, и некоторые шутки были не только не смешными, но и просто безнравственными. И он не только участвовал в том разговоре, но даже вставил несколько непристойных замечаний. Как только он вспомнил об этом, его взгляд натолкнулся на следующие слова в Евангелии от Матфея. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Он знал, что именно Дух направил его к этим словам в Писании. Он закрыл Библию и вознес молитву покаяния. Ответ на его вопрос «Что я делаю неправильно?» был простым. Он читал Священные Писания, делал в них пометки, и ему даже нравилось читать их, но он не жил по наставлениям, данным ему Священными Писаниями. Теперь же, возобновив чтение Священных Писаний и стараясь жить по примеру Христа, он скоро заметил, как начали улучшаться различные стороны его жизни. Включая в свою жизнь Священные Писания, он добавил важный элемент питания для духа. В нашей нестабильной физической обстановке нам необходимо расширить рацион духовного питания, чтобы в нем было больше питательных веществ, происходящих из познания полноты Евангелия и сил Святого Священства. Когда такое познание проникает в наши души, мы не только становимся ближе к Богу, но у нас также появляется желание служить Ему и нашим ближним. Несколько лет назад один кворум священников решил выполнить проект служения и собрать продукты для нуждающихся. Один из священников по имени Джим очень энергично включился в служение и решил, что соберет больше всех продуктов. Подошло время, и священники собрались в молитвенном доме. Они одновременно вышли оттуда и должны были возвратиться вечером в назначенное время с тем, что они смогут собрать за день. Ко всеобщему удивлению, тележка Джима была пуста. Но он оставался довольно спокойным, и некоторые из юношей даже стали смеяться над ним. Видя это и зная, что Джим интересуется автомобилями, консультант кворума сказал, «Джим, давай выйдем на улицу, я хочу, чтобы ты посмотрел автомобиль, с ним что-то не так». Когда они вышли из здания, консультант спросил Джима, сильно ли тот расстроен. Джим сказал, «Нет, все в порядке. Мне сегодня удалось собрать действительно много продуктов и еды. Моя тележка была переполнена». Но на обратном пути В церковь я решил зайти еще в один дом, к разведенной женщине, которая не была членом церкви, но жила в границах нашего прихода. Я постучался к ней в дверь и объяснил, чем мы занимаемся сегодня. Она пригласила меня в дом и начала искать что-нибудь, чтобы дать мне. Она открыла холодильник, и я заметил, что он почти пустой. И в кухонных шкафах тоже ничего не было. Наконец она нашла маленькую банку консервированных персиков. Я едва мог поверить, что это происходит. У нее в доме бегали маленькие дети, их надо было чем-то кормить, а она отдавала мне эту банку персиков. Я взял ее, положил в тележку и продолжил путь, но, пройдя полквартала, я почувствовал тепло по всему телу. Я знал, что мне нужно вернуться в тот дом. И я отдал ей все продукты, которые у меня были. И консультант сказал: «Джим, никогда не забывай чувство, которое ты испытал сегодня вечером. Потому что это именно то, ради чего все делается. Джим вкусил важное питательное вещество, бескорыстное служение. Многие элементы питания для духа члены церкви получают во время служения на миссии, благодаря тому, что полностью включаются в работу учителя. Это питание дается тем, кто помогает людям пробудиться духовно и принять Евангелие. Больше 100 лет назад, когда старейшина Голден Кимбл служил президентом миссии Южных Штатов, он однажды созвал собрание старейшин. Они должны были встретиться в безлюдном месте, в лесу, чтобы им никто не мешал. У одного из старейшин была больная нога. Она распухла и стала вдвое больше той, другой здоровой ноги. Но старейшина настоял на своем участии в том особом собрании священства в лесу, поэтому двум другим старейшинам пришлось на руках нести его к месту собрания. Старейшина Кимбл спросил миссионеров: «Братья, что вы проповедуете?» Они ответили: «Мы проповедуем Евангелие Иисуса Христа. Говорите ли вы людям, что у вас есть сила и власть через веру исцелять больных?» Задал он новый вопрос. И они сказали: «Да». «Хорошо», — продолжил президент, — «но почему тогда вы не верите в это сами?» Молодой человек с распухшей ногой твердо сказал: «Я верю в это». Окончание этой истории мы узнаем из слов самого старейшины Кимбла. Старейшина сел на пень, и другие старейшины собрались вокруг него. Он был помазан, и я дал ему благословение, и он исцелился прямо в их присутствии. Это было настоящим потрясением. И все остальные старейшины, которые чувствовали недомогание, тоже получили благословение. И все они исцелились. И мы разошлись с этого собрания священства, и получившие свои назначения старейшины пребывали в состоянии радости и счастья, которое невозможно описать. Их питательное вещество, вера, было пополнено, а миссионерский пыл восстановлен. Питательные вещества для духа, поддерживающие нас духовно здоровыми, могут терять свою силу, если мы не живем достойно того божественного руководства, в котором нуждаемся. Спаситель сказал нам: «Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как раз выбросить ее вон на попрание людям». Мы должны содержать свой разум и тело в чистоте от любых, каких бы то ни было пристрастий и загрязнений. Мы ведь не хотим есть испорченную или загрязненную пищу. С такой же осторожностью мы должны выбирать, что мы читаем и смотрим, чтобы избежать низкопробной продукции. Много духовной грязи может прийти в нашу жизнь через интернет, компьютерные игры, телевизионные программы, кино, если в них содержатся безнравственные намеки или откровенное изображение низменных страстей и пороков. Поскольку мы живем в такой обстановке, нам надлежит укреплять нашу духовную силу. Енос говорит о своей духовной жажде, о том, как его душа взывала весь день и всю ночь в мольбе о своем спасении. Он остро нуждался в духовной пище, которая утолила бы его голод и жажду духовной пищи. Истины. У колодца в Самарии Спаситель мира сказал женщине: «Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Этим вечером мы собрались в таком огромном числе, как священство Бога, И я надеюсь, что все присутствующие, те, кого мы видим и кого не видим, хотят духовного питания. Я надеюсь, что мы всегда будем алкать и жаждать Слова Господнего, приходящего через слуг Его пророков. И надеюсь, что мы сможем насыщаться им каждую неделю, посещая наши причастные собрания и обновляя наши заветы. Каждый из вас, молодых мужчин, носителей священства Ааронова, имеет в себе все необходимые элементы для формирования своей вечной судьбы. Эти элементы, включая некоторые пока бездействующие, необходимо укреплять и обеспечивать для них питание извне. Некоторые из них имеют физическую природу, а некоторые — духовную. Дух человека должен знать о своем вечном странстве, знать, откуда он пришел, почему он здесь, в земной жизни, и куда он, в конце концов, отправится, чтобы обрести радость и счастье, и выполнить свое предназначение. Питание наших духов духовной пищей может продолжаться и в вечностях. Как учил Алма, тот же самый дух, который обладает вашей плотью при смерти, будет иметь власть над вашей плотью и в вечном мире.
Братья,
мы ценим вашу преданность и праведность. Вы так хорошо служите в своих призваниях и в форумах, небольших приходах, приходах и коллег, что церковь растет, и вся работа Божия продвигается по всему миру. Силой своего священства вы способны благословлять во имя Господа ваши семьи, а также многих других людей, которые могут обращаться к вам за помощью. Это происходит благодаря божественной власти, которую доверил нам Господь, ибо Он обещал: «Кого ты благословишь, я благословлю». Братья, надеюсь, что мы будем верны истине во всех наших заветах. Я молюсь о том, чтобы мы были абсолютно преданы нашим семейным отношениям, особенно нашим женам, но также и нашим родителям, детям и внукам. Давайте же будем каждый день нашей жизни приносить личные свидетельства об истинности этой работы. Давайте идти вперед в праведности, как смиренные слуги Господа. Я молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
A few weeks ago, had a fast and testimony meeting in our ward.
Несколько недель назад
He made three or four false starts, and I sat down. Finally, it was his turn, and he squared his little shoulders, walked bravely up the aisle to the stand, took the two steps up to the level of the pulpit, stepped over and put his hands on the pulpit, gazed into the congregation, smiled.
Один юноша приносил свое свидетельство на собрании. Стесняясь и смущаясь, он вышел на трибуны, обернулся на своих мать и отца и убежал к ним назад. И я смотрю на вас и вспоминаю того мальчика.
Мои
братья, мне предоставлена огромная честь говорить с вами сегодня. Как радостно видеть этот грандиозный конференц-центр, заполненный до отказа. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. И еще мне очень нравится замечательное слово «обязанность». Говорят, что легендарный генерал Роберт Ли во времен американской гражданской войны заявил: «Обязанность — самое возвышенное слово в нашем языке. Вы не можете сделать больше, и вы ни в коем случае не должны желать делать меньше». У каждого из нас есть обязанности, связанные со святым священством, которое мы носим. Носим ли мы священство Ааронова или Мелхиседекова, от каждого из нас многое ожидается. Сам Господь резюмировал нашу обязанность, когда в Откровении о священстве увещевал: «А потому пусть теперь каждый человек узнает свои обязанности и служит в назначенном ему чине со всем усердием. Всем сердцем и душой я надеюсь, что каждый юноша получающий священство, будет чтить его и оправдает доверие, оказанное ему при даровании священства. 51 год назад, когда я слышал, как Уильям Кричел-младший, в то время президент Южного Огденского Кола, который потом стал помощником в Коровом 12, рассказывал братьям об общей сессии священства на конференции и пересказал историю о доверии, чести и обязанности. Позвольте рассказать эту историю вам. Ее простой урок актуален для нас сегодня, как был актуален тогда. Юный Руперт стоял у края дороги, глядя на спешащую мимо толпу. Через какое-то время он увидел друга. «Куда это вы все так торопитесь?» — спросил он. Друг сделал паузу. «Разве ты не слышал?» — сказал он. «Я ничего не слышал», — ответил Рупер. «Так вот», — продолжал друг, — «король потерял свой королевский изумруд. Вчера он был на свадьбе, но билета... Изумруд висел у него на шее на тонкой золотой цепочке. Каким-то образом изумруд сорвался с цепочки. Все ищут, потому что король обещал наградить нашедшего. Бежим, время не ждет. Но я не могу без разрешения бабушки», — заколебался Руперт. «Ну, я не стану ждать. Я хочу найти изумруд», — ответил его друг. Руперт поспешил к хижине на краю леса спросить разрешения бабушки. «Если я его найду, мы бросим эту сырую лачугу и купим участок земли на холме», — уговаривал он бабушку. Но бабушка закачала головой. «А как же овцы?» — спросила она. «Они и так уже беспокоятся в загоне, ждут, когда их отведут на пастбище. И, пожалуйста, не забудь отвезти их к воде, когда солнце засияет высоко в небе». Опечаленный Рупер погнал овец на пастбище, а в полдень отвел их к лесному ручью. Там он присел на большой камень у потока. «Вот бы мне поискать королевский изумруд», — подумал он. Повернув голову, чтобы посмотреть на песчаное дно ручья, он вдруг устремил свой взор на воду. «Что это?» «Не может быть». Он спрыгнул в воду, его пальцы сжали что-то зеленое с обрывком золотой цепочки. «Королевский изумруд!» — воскликнул он. Он, должно быть, сорвался с цепочки, когда король верхом на коне галопировал по мостику, переброшенному через ручей. И течение принесло его сюда. С горящими глазами Рупер бросился к хижине своей бабушки, чтобы сообщить ей о своей невероятной находке. «Благословен ты, мальчик мой», — сказала она, — «но ты никогда не нашел бы его, если б не отправился выполнять свою обязанность — пасти овец». И Руперт знал, что это правда. Урок, который можно извлечь из этой истории, сформулирован в знакомом куплете. «Долг свой исполнить надо спешить, все остальное Господь решит». Вам, нынешние или бывшие президенты кворума, я хочу сказать, ваша обязанность не заканчивается по истечении срока призвания. Отношения с членами кворума, ваши обязанности перед ними продолжаются всю вашу жизнь. Когда я был учителем в священстве Ароновом, меня призвали президентом кворума с побуждением и помощью от преданного и вдохновенного консультанта кворума. Я очень старался добиться того, чтобы каждый юноша регулярно ходил на собрания. С двумя было особенно трудно, но благодаря настойчивости и любви они начали посещать собрания и участвовать в мероприятиях кворума. Однако, когда прошло время, и они уехали из нашего прихода учиться и работать, оба они снова стали неактивными. С тех пор я время от времени вижу этих дорогих друзей в самых разных местах. Всякий раз я кладу им руку на плечо и напоминаю: «Я по-прежнему ваш кворум-президент, президент кворума. Я вас не отпущу. Вы так много значите для меня, и я хочу, чтобы вы наслаждались благословениями, которые приходят с активностью в церкви. Они знают, что я их люблю, и никогда не сдамся. У тех из нас, кто обладает священством Мелхиседековым, всегда есть привилегия возвеличивать свои призвания. Мы пастыри, присматривающие за Израилем. Голодные овцы ждут помощи и готовы питаться хлебом жизни. Много лет назад, вечером в Хэллоуин, мне выпала возможность помочь человеку, который временно заблудился и нуждался в дружеской руке, чтобы вернуться. Я ехал из офиса домой, проезжал мимо больницы и вспомнил, что там лежит мой деловой партнер, Макс. Я вспомнил об этом друге. Познакомившись много лет назад, мы выяснили, что выросли в одном и том же приходе, правда, в разное время. Когда я родился, Макс и его родители уже уехали из прихода. В тот вечер в Хэллоуин я свернул на стоянку и вошел в больницу. Остановившись у регистратуры, чтобы выяснить номер палаты, я узнал, что при оформлении в больницу Макс указал в анкете, что его религия не СПД, а другая церковь. Я вошел в палату Макса и приветствовал его. Я сказал ему, как горд быть его другом и как он мне дорог. Я поговорил о его карьере и как лидера оркестра. Я оказалось, что кто-то сказал ему что-то обидное, и он решил уйти в другую церковь. Я сказал ему, «Макс, ты держишь священство Мелхиседекова. Я хочу дать тебе благословение». Он согласился, и благословение было дано. Потом он сообщил мне, что его жена Элис тоже очень больна и на самом деле лежит в соседней палате. Я предложил Максу присоединиться ко мне, и мы дали ей благословение. Я помог ему. Он помазал голову своей жены. Было много слез и объятий, когда Макс помазывал свою жену. И этот вечер Хэллоуин был незабываемым. На обратном пути я задержался у регистратуры и сказал, что с разрешения Макса и его жены анкету следует исправить и указать в ней, что они члены Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. И я ждал и видел, когда все это происходило. Мои друзья Макс и Элис уже оба по ту сторону завесы. На свои последние годы они провели активно и счастливо, получая благословения, которые приходят со свидетельством о Евангелии и посещением церкви. Братья, наша задача — протянуть дружескую руку тем, кто по той или иной причине нуждается в нашей помощи. Это нам по плечу. Мы на службе у Господа и можем рассчитывать на Его помощь. Но мы должны стараться. В пьесе «Шенандоа» есть такие вдохновляющие слова. «Если мы не стараемся, то и не делаем. А если не делаем, то для чего мы здесь?» Мы должны жить так, чтобы когда нас попросят дать благословение священства, мы были бы достойны сделать это. Говорят, что мы не в состоянии избежать эффекта нашего личного влияния. Мы должны быть уверены в том, что наше влияние положительно и возвышающе. Чисты ли наши руки? Чисты ли наши сердца? Пролистывая страницы истории, мы можем извлечь урок о достоинстве из слов умирающего царя Дария. Через надлежащие обряды Дарий был признан законным царем Египта. Его противник Александр Великий был провозглашен законным сыном Амона. Он тоже был фараоном. Найдя поверженного Дария и увидев, что тот при смерти, Александр возложил ему руки на голову, чтобы исцелить его, повелев ему подняться и вновь принять царскую власть, а в конце сказал: «Клянусь тебе, Дарий, всеми богами, что делаю все это истинно и без обмана». Дарий ответил с мягким упреком: «Александр, мальчик мой, не думаешь ли ты, что можешь коснуться неба своими руками? Призвание к обязанности может приходить тихо, когда мы, носители священства, откликаемся на поручение, которое получаем. Президент Джордж Альберт Смит, этот скромный, но эффективный руководитель, и восьмой президент церкви заявил: «Ваша обязанность прежде всего узнать, чего хочет Господь, а затем властью и силой своего священства возвеличивать свое призвание в присутствии товарищей, так чтобы люди были рады последовать за вами». А как возвеличивать свое призвание? Делая соответствующее служение. Братья, именно действия, а не просто мечты, нужны для того, чтобы благословлять жизни, вести других людей и спасать их души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя, возглашал Иаков. Пусть же каждый из нас, участвующих в этом собрании священства, предпримет новые усилия, чтобы удостоиться Господнего руководства в нашей жизни. В мире много таких, кто молит и молится о помощи. Есть разочарованные, желающие вернуться, но не знающие, с чего начать. Я всегда верил в истинность этих слов. Сладчайшие Божьи благословения всегда приходят из рук тех, кто служит Ему здесь, на земле. Пусть же у нас будут готовые руки, чистые руки, желающие сердца, чтобы мы могли участвовать в предоставлении того, что наш Небесный Отец хочет дать другим людям. В заключение пример из собственной жизни. Был у меня когда-то замечательный друг, на долю которого выпало, казалось, больше жизненных испытаний, чем он мог перенести. В конце концов, он оказался в больнице с неизлечимой болезнью. Я не знал, что он там. Мы с сестрой Монсон поехали в ту самую больницу навестить другого тяжело больного. Когда мы уже вышли из больницы и направились к автостоянке, я ощутил отчетливое побуждение вернуться и поинтересоваться, не лежит ли там и мой друг Хайрам. В регистратуре выяснилось, что Хайрам действительно их пациент. После многих недель мы нашли его палату, постучались и открыли дверь. Мы были не готовы к тому, что нас ожидало. Повсюду букеты воздушных шаров, на стене яркий плакат со словами: «С днем рождения, папа!» Хайрам сидел на больничной койке в окружении родных. Увидев нас, он сказал: «Брат Монсон, как же это вы узнали, что сегодня у меня день рождения?» Я улыбнулся, но оставил вопрос без ответа. Все присутствующие носители священства окружили его, своего отца, дедушку и моего друга, и дали благословение священства. После пролитых слез, взаимных улыбок благодарности и теплых объятий, я наклонился к Хайраму и сказал ему на ухо: «Помни слова Господа, ибо они поддержат тебя. Он обещал тебе, Хайрам: не оставлю вас сиротами. Приду к вам». Время шагает вперед. В ногу с ним шагают обязанности. Обязанности не тускнеют и не уменьшаются. Приходят и уходят катастрофические конфликты, но война за души людей продолжается, не утихая. Подобно сигналу горна звучит слово Господа «к вам, ко мне, ко всем носителям священства». Я повторяю это слово. А потому пусть теперь каждый человек узнает свои обязанности и служит в назначенном ему чине со всем усердием. Братья, узнаем же наши обязанности, будем же достойно исполнять эти обязанности, а при их исполнении следовать по стопам Учителя. Когда его призвала обязанность, он ответил: «Отче, да будет воля Твоя, и слава да будет Твоя вовеки. Чтобы мы поступали так, я молюсь смиренно во имя Иисуса Христа, Господа. Аминь». Мы напоминаем, что трансляция выступления Табернакального хора состоится завтра, 9:30 до 10:00. Воскресная сессия начнется сразу по окончании трансляции. Мы выражаем нашу признательность хору священства Мелхиседекова из Бригам-Сити за прекрасную музыку, прозвучавшую сегодня вечером. Президент Гордон Б. Хинкли, наш возлюбленный пророк, будет заключительным оратором на этой сессии. После выступления президента Хинкли хор исполнит гимн «Веди свет добрый». Заключительную молитву прочитает старейшина У. Крейг Цвик, член Кворума 70, президент Хинкли.
Brethren, you look like a shirt-sleeved priesthood.
Братья, вы выглядите как настоящее священство. Все вы словно одеты в белое и готовы взяться за дело. Какое же это замечательное зрелище! Конференц-центр заполнен до отказа, и наши слова звучат по всему миру. Возможно, это самое большое собрание носителей священства за всю историю.
I congratulate you on your presence tonight.
Я очень рад, братья, что вы собрались здесь сегодня вечером. Недавно по телевизору я смотрел концерт мужского хора университета имени Бригама Янга. Он исполнил вдохновляющий гимн, который называется «Воспрянь, о Божий люд». Он был написан в 1911 году Уильям Мэрилом. Его можно найти в нашем сборнике гимнов. Хотя я не помню, чтобы мы когда-нибудь пели его. Слова пронизаны духом старинных английских гимнов, написанных Чарльзом Уэсли и другими авторами. Вот эти слова. «Воспрянь, о Божий люд! Царю царей служи! Свой разум, силу, сердце, дух ему ты посвяти! Воспрянь, о Божий люд! Сердца мы объединим. Неправды ночь прогоним прочь, день братства утвердим. Воспрянь, о Божий люд! Сил новых церкви дай. Достичь высот ей помоги, величие укрепляй. Воспрянь, о Божий люд! Пусть к Богу все придут! Мы, братья Сына Божьего, воспрянь, о Божий люд! Братья, Священное Писание легко применить к каждому из нас. Например, Нефий, цитируя Исаию, говорит: «О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был как река, и праведность твоя, как волны морские». Слова Легия — это призыв для всех мужчин и женщин, имеющих священство. Он говорил с большим убеждением: «Проснитесь, сыны мои, вооружитесь оружием праведности, стряхните цепи, которыми вы связаны, выходите из темноты и восстаньте из праха». Среди собравшихся здесь сегодня вечером нет ни одного мужчины или юноши, не способного улучшить свою жизнь. И это необходимо сделать. В конце концов, мы носители священства Бога. Если мы, юноши, получившие священство Ааронова, мы имеем право на служение ангелов, которые будут вести, направлять, благословлять и защищать нас. Какое же это удивительное и замечательное благословение, если нам даровано священство Мелхиседекова, нам даны ключи царства, в которых содержатся вечные силы. Об этом говорил Господь, возлагая руки на головы своих учеников. Получая это священство, мы берем на себя обязательство быть достойными его. Мы не должны предаваться нечистым мыслям. Мы не должны иметь дело с порнографией. Мы не должны быть замешаны в каких-либо злоупотреблениях или жестоком обращении. Мы должны быть выше этого. Воспрянь, о Божий люд! Отложи все нечистое, и тогда Господь будет вашим проводником и никогда не покинет вас. Пророк Исаия изрек: «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и подержу тебя десницею правды моей». Некоторым из молодых людей нравится небрежный стиль в одежде. Я знаю, что затрагиваю деликатную тему, но молодым мужчинам, посвященным святое священство Бога, не пристало так одеваться. Наша речь время от времени уподобляется нашей одежде. Мы позволяем себе богохульство, произнося имя Господа напрасно. Бог резко осудил такое поведение. Уверен, что вы слышали эту историю о президенте Спенсере Б. Кимболе, но возьму на себя смелость повторить ее. Ему сделали операцию в больнице. Молодой санитар переложил его на каталку и повез по коридору. Входя в лифт, он задел каталкой двери и выругался, упомянув при этом имя Господа. Президент Кимбл, еще не до конца придя в сознание, взмолился: «Пожалуйста, пожалуйста, вы оскорбляете моего Господа». Сначала этот молодой человек потерял дар речи, а потом сказал сдавленным голосом: «Извините, пожалуйста, извините. Хочу обратить ваше внимание еще на один вопрос, не дающий мне покоя. В своем откровении Господь поручил этому народу получить самое лучшее образование, какое только возможно. И он был...
Но сейчас в этом вопросе наметилась опасная тенденция. Брат Рольф Кир, уполномоченный системы церковного образования, сообщил мне, что в США среднюю школу заканчивают почти 73% молодых женщин и только 65% молодых мужчин. Юноши легче бросают школу, чем девушки. По окончании школы около 61% юношей поступают в колледж, тогда как у девушек этот показатель составляет 72%. В 1950 году 70% поступивших в колледж были мужчины и 30% женщины. К 2010 году ожидается, что в колледже будет учиться 40% мужчин и 60% женщин. Начиная с 1982 года, процент женщин, получивших степень бакалавра, превышает этот показатель среди мужчин. А с 1986 года такая же картина наблюдается и в отношении степени магистра. Данная статистика явно свидетельствует о том, что девушки превосходят юношей в получении образования. Поэтому я обращаюсь к вам, молодые мужчины. Воспряньте, возьмите себя в руки и займитесь своим образованием. Неужели вы хотите, чтобы девушка, на которой вы женитесь, намного превосходила вас в образовании? Ведь мы говорим о необходимости преклониться под общее ярмо. Я считаю, что это относится и к вопросу образования. И кроме того, ваше образование укрепит вас в церкви и в служении ей. Несколько лет назад было проведено исследование, показавшее, что чем выше...
I previously mentioned pornography. It easily becomes an addiction of the worst kind. Let me read to you from a letter I received from a victim. I quote, I would like to share something with you that I have not been able to share with anyone else. I am a 35-year-old male. For most of my adult life, I have been addicted to pornography. I am very ashamed to admit this.
Мне бы хотелось рассказать вам о том, чем я не могу делиться больше ни с кем. Мне 35 лет. Большую часть моей взрослой жизни я испытал в порнографии. Мне стыдно в этом признаться. Почти всегда это пристрастие было таким же сильным, как у некоторых людей тяга к спиртному или наркотикам. Главная цель, побудившая меня написать это письмо, состоит в том, чтобы церковь продолжала призывать своих прихожан избегать порнографии. Впервые я столкнулся с порнографией в детстве. And pornography was used to attract my interest. I am convinced that this exposure at an early age to sex and pornography is at the root of my addiction today. I think it is ironic that those who support the business of pornography say that it is a matter of freedom of expression. I have no freedom. I've lost my free agency because I have been unable to overcome this. It is a trap for me, and I can't seem to get out of it. Please, with the brethren of the church, not only to avoid but eliminate sources of pornographic material in their lives. Besides the obvious things like books and magazines, they need to turn off cable movie channels in their homes. I know many who have these services and claim that they're able to screen the bad things out, but this is not true. Continuing the quote, pornography and perversion have become so commonplace in our lives that the sources of this material are everywhere. I have found pornographic magazines by the roadside and in dumps. We need to talk to our children and explain how evil these things are and encourage them to avoid looking at them when they come across them. Finally, President Hinckley, please pray for me and others in the church who may be like me to have the courage and strength to overcome this terrible affliction. I am unable to sign my name, and I hope that you will understand. The computer is a wonderful instrument when it is properly used. But when it is used to deal with pornography or so-called chat rooms or for any other purpose that leads to evil practice or evil thoughts, then there must be self-discipline enough to turn it off. The Lord has declared, purge ye out the iniquity which is among you. Sanctify yourselves before me. No one can mistake the meaning of those words. He says further, the elements are the tabernacle of God. Yea, man is the tabernacle of God, even temples. And whatsoever temple is defiled, God shall destroy that temple. There is no equivocation there. The Lord has spoken plainly that we must take care for our mortal body and avoid that which would do it harm. He has made to each of us a great promise. Said he, be thou humble, and the Lord thy God shall lead thee by the hand and give thee answer to thy prayers. And further, God shall give thee, give unto you knowledge by His Holy Spirit, yea, by the unspeakable gift of the Holy Ghost that has not been revealed since the world was until now. All of us would do well to study the life of the Master and try to emulate His words and doings. We would likewise do well to study the life of the prophet Joseph. From his example, each of us could learn much concerning our own behavior. My brethren, I teach of the truth of these eternal qualities. I testify that if we will make an effort to improve our lives, the result will become evident. God bless you, each of you, my dear brother. Of these things I testify, humbly and gratefully, in the sacred name of Jesus Christ.
Amen.
our Holy Father,
нас, Святой Отец,
Thou knowest of our love for Thee.
Ты знаешь, что мы любим Тебя.
We, Thy brethren,
мы, братья, прощаемся к Тебе, собравшись по всему миру, этим вечером слушая и отвечая на эти послания, которые Ты даришь нам. Наши сердца духовно резонируют с Тобой. Сила музыки, которая приглашает нас прийти к Тебе, объединяет сердца и умы, объединенные языком, который мы все понимаем, языком Твоего Святого Духа. Мы благодарим
за
этих чудесных живущих пророков, которые учили нас сегодня. Благослови нас как священство, чтобы мы могли следовать служению примеру президента Гордона Б. Хинкли и могли бы получить питание духовное от президента Томаса Монсона и Джеймса Фауста. Поддержи их в их жизни и в той благости, которую они так щедро дают нам. И Ты прими нашу благодарность и за них, и за каждого члена Корума 12 апостолов. Мы знаем, что мы живем в трудные времена, и мы благодарны за дар Твоего Сына Иисуса Христа и за искупление. Будем мы достойны того привилегий, которые предоставляет нам Его искупление. И чтобы мы были достойны священством, которым обладаем. И у нас было бы желание служить Тебе. Благослови нас желанием преодолевать трудности. Благослови епископов и советников молодых людей. И чтобы самое важное, чтобы Твой Дух был в каждом доме и пришел бы в семьи и помог семьям жить в мире. Мы благодарны за священство, за тот стяг, который поднят как знак мира. А будем мы объединены в наших усилиях, в наших надеждах, которые будут продолжать объединяться в этом служении. Мы со смирением молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.